2. Итак, убийство и трое свидетелей. Только когда арабы не хотят ничего видеть, они ничего не видят. Есть у них такая странная привычка. Видимо, она как-то связана с их культурой. Или с чем-то, что они слишком хорошо усвоили в нашей культуре. Значит, арабы ничего не видели. Вряд ли они даже выстрел слышали. Остаются мальчик и собака. Но что касается малыша, то он сквозь свои розовые очки видел только одно. Русая голова превратилась в небесный цветок. И это его настолько восхитило, что он сорвался с места и побежал рассказать об этом домашним. Мне, Бенджамину Маласену, моим братьям и сестрам, четырем дедушкам, матери и моему старому другу Стажилковичу, который в этот самый момент разделывает меня в шахматы. Дверь бывшей мелочной лавки, которая служит нам квартирой, настежь распахивается, и с криком влетает малыш.
«Послушайте, я видел фею!»
Тем не менее, жизнь в доме продолжает идти своим чередом. Только моя сестра Клара, готовящая баранину по-монтальбански, бархатистым голоском говорит.
«Вот как, малыш, ну-ка, расскажи».
«Заправдышняя фея, такая старенькая и ужасно добрая».
Мой братец Жереми пользуется случаем отвлечься от должностных обязанностей.
«Она что, за тебя уроки сделала?»
«Нет», — говорит малыш, «она превратила одного дяденьку в цветок».
Поскольку эта новость, по-видимому, никого не трогает, малыш подходит к нам со Стажилковичем.
«Правда, дядя Стажил, я видел фею, которая превратила дяденьку в цветок».
«Лучше так, чем наоборот», — отвечает Стажилкович, не сводя глаз с шахматной доски.
«Почему?»
«Потому что, когда феи начнут превращать цветы в дяденек, в полях прохода не будет».
Голос Стажилковича похож на Биг Бен в тумане лондонского фильма. Он такой густой, что воздух вокруг кажется разряженным.
«Шах и мат, Бенджамин. Явный мат. Что-то ты сегодня рассеян».
Это не рассеянность, а тревога. Взгляд мой действительно далек от шахматной доски. Он следит за дедушками. Тяжелое для них время, закат солнца. Именно в такой предсумеречный час их начинает дразнить бес наркомании. Мозг требует чертова укола. Им нужна доза, так что не стоит терять их из виду. Дети чувствуют ситуацию так же хорошо, как и я, и каждый всеми силами старается занять своего подшефного деда. Клара выпытывает у дедушки рагу, бывшего мясника из Тлемсена, все новые подробности приготовления бараньей лопатки по-монтальбански. Жереми, оставленный на второй год в пятом классе, симулирует страшный интерес к Мольеру, и старик Риссон, букинист на пенсии, выдает ему массу биографических откровений. Лежа в кресле для беременной женщины, мама отдает себя на бесконечную завивку и развивку дедушке Карпу, в прошлом цирюльнику, в то время как малыш умоляет Вердена, старейший из четверки дедушек, 92 годка, помочь ему с чистописанием. Этот ритуал повторяется каждый вечер. Рука Вердена дрожит, как осиновый лист, но изнутри ее удерживает рука малыша, и старик твердо убежден, что рисует палочки и черточки так же ловко, как до Первой мировой войны. Но все равно Верден грустит, и его волей малыш пишет в своей тетрадке лишь одно имя. «Камилла, Камилла, Камилла, Камилла» на каждой строчке. Так звали его дочку, погибшую 67 лет назад, в возрасте 6 лет. В самом конце той войны она стала ее последней жертвой, заболев испанкой. Это к ней, Камилле, протягивал Верден свои дрожащие руки, когда ему впервые укололи наркотик. Ему мерещилось, что он выскакивает из окопа, петляет, уклоняясь от пуль, режет колючую проволоку, прыгает через мины и, отбросив прочь винтовку, распахнув объятия, бежит навстречу своей Камилле. Так он несся сквозь всю Первую мировую и находил Камиллу мертвой, ссохшейся, скрюченной в свои 6 лет больше, чем его согнуло теперь. И тут уж нужна двойная доза. С тех пор, как я поселил его у нас, Верден перестал колоться. Когда прошлое подступает к горлу, он только смотрит на малыша мокрыми глазами и шепчет.
«Почему ты не моя Камилочка?»
Но кто по-настоящему вкалывает в этот критический предвечерний час, так это моя сестра Тереза. В данный момент она в своем колдовском закоулке штопает настроение дедушке Калышу. Старый Калыш у нас не проживает. Он просто бывший сапожник с нашей улицы Фали-Риньо. Он живет совсем рядом. Наркотиков он еще не пробовал, так что с ним мы занимаемся профилактикой. Он старик, вдовец, детей у него нет, жизнь на пенсии ему в тягость. Такой человек — излюбленная приманка для шприцевиков. Отвлечешься на секунду, и в старика вонзится больше игл, чем в мишень на соревнованиях. Бессменно отработав 50 лет подряд на обувном поприще, Калош затасковал. К счастью, Жереми успел дернуть стоп-кран. «Свистать всех наверх!» И Жереми немедленно отправил наиглавнейшему мэру одно послание, в котором он требовал, в совершенстве имитируя вихляющий почерк Калоша, наградить себя золотой медалью города за 50 лет беспорочной службы в одной будке. Да, в Париже за такое представляют к награде. Ну и обрадовался же Калош, когда сам главмэр ответил «Окей». Главмэр лично вспомнил про старого Калоша. В памяти главмэра нашлось место и для Калоша. На таких Калошах и стоит наш город Париж. О, слава! О, восторг! Однако сейчас, накануне Великого дня, Калошу не по себе. Он боится как-нибудь осрамиться во время церемонии.
«Все пройдет хорошо», — заверяет Тереза, вглядываясь в раскрытую ладонь старика.
«Ты точно знаешь, что я не наделаю глупостей?»
«Да нет же, уверяю вас, разве я когда-нибудь ошибалась?»
Моя сестра Тереза тверда, как сама мудрость. У нее сухая кожа, длинное костлявое тело и педагогический голос. Это нулевая степень обаяния. Тереза промышляет магией, чего я не одобряю, однако же не устаю следить за ее манипуляциями.